Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев.
Культуру порой упрекают, что она далеко, слишком далеко ушла от своих духовных, религиозных источников. Но сегодня речь пойдет о тех, кто никуда из церкви не уходил и при этом оставался в культуре. В церковной иерархии диакон – это низший духовный сан. Он и вправду не совершает самостоятельного богослужения. Ему отводят вторые роли. В слове «дьячить», то есть «петь на клиросе», солидности маловато. В поговорках диаконов поминают пренебрежительно. «Диакон, диакон, не все бы ты вякал». А между тем, меньше всего голос дьяка похож на вяканье. Именно с ними, с диаконами, часто ассоциируется вокальная мощь православия. Именно они могут открыть, обнажить молитвенный смысл слова. Одно слово, которое не совсем внятно произносится в передаче о диаконах, я поясню. «Партесный» – значит «многоголосный». «Партесное пение» – хоровое пение по партиям, голосам, каждый из которых ведет свою мелодию.
Диаконов представляет Тамара Леленкова.
Поскольку в православной церкви диакон – это низший духовный сан, через служение в котором проходят многие, то на виду, а точнее на слуху, остаются только действительно одаренные. Хороший басист и диакон может привлечь в церковь большее число прихожан и красотой голоса увеличить сумму пожертвований. Во многих вновь открывшихся церквях и монастырях служат по Божьей благодати молодые диаконы-самоучки. Из их числа и мой первый собеседник, иеродиакон Герман из Раифского Богородицкого мужского монастыря Казанской епархии.
Друг был, дружили очень долго, только встретились через год. Мы познакомились по телеграфу, по аппарату. Он был на другом конце провода, в Свердловске, а я в Верхней Пышме. И он мне прислал в посылке бандероли «Новый Завет», протестантский на русском языке. Стал ходить в храм, поставить свечку за маму. И меня отец Александр, местник, интересовал к церковной службе.
Мне ведь по благодати Господь дал, что вот музыкальную грамоту я учил со всеми нюансами цезуры, там, паузы там.
Вы решились на монашество? Это такая потребность была?
Даже не знаю, это мне просто, наверное, сердце подсказало. Потом уже в монастыре, когда уже пошли искушения, когда уже пошли трудности, я минуты уныния иногда подумывал, не зря ли. А сейчас нет, я сейчас счастлив. Диакон возглашает прошение, и уже церковь едиными устами, единым сердцем, она молится к Богу, чтобы не как кто захотел. Каждый, кто-то влагает больше сердца, кто меньше, кто чувствует себя грешнее. А форма должна быть сама единая. Чтобы призывать кого-то молиться, нужно уметь самому. То есть это все нужно сначала пропустить через сердце, через душу. Мне главное, чтобы было оформление звуковое. Не какой-то рычащий там, не выкрикивать, не орать, как зарезанный, не мямлить. То есть нужно выбирать середину.
Сами вы от звука, от голоса своего, вы получаете какое-то
восторг,
насыщение?
Да? Восторг нет. И даже никаких ощущений нет, кроме когда устал болевых. Тщеславие – это наш самый злейший враг. Как? Но оно присутствует, все равно, откровенно говоря, конечно, присутствует. Я в этом даже и каюсь, и ругаю себя за это иногда.
Физически это трудно?
Трудно. Большие службы трудно стоять. На литургии, когда поешь как на голодный желудок, то труднее, конечно, намного. Когда на литургии не причащаешься, когда хотя бы что-то перекусил, на завтрак поется значительно лучше.
Что же касается музыкальной традиции диаконского служения, то за этим я обратилась к художественному руководителю международных фестивалей православной музыки Георгию Поличенко.
Конечно, русские басы, русские диакона, они во многом отличаются от западноевропейского представления о церковном пении. Ну, во-первых, басы в русском представлении – это не басы, а баритоны. Во-вторых, разница между исполнителем в мессе басовой партии и светским исполнителям не ощущается ни на слух, ни во внутреннем понимании. Надо сказать, что вот традиция диаконского служения была прежде всего связана с некоторыми особенностями, как человеческими, так и вокальными. И, конечно, роль раньше, изначальная, вот идеальная роль диакона сочетала в себе посредника между архиереем и народом. От этого и уже исходило их понимание церковного пения, потому что то, что как бы остается для нашего сознания закрыто, закрыто в силу того, что человек слово в большинстве своем воспринимает как явление психическое и не понимает его разумом, то для раскрытия, для полного раскрытия сути всего объема требуются еще другие дополнительные молитвенные ощущения диакона, который вот и как бы разворачивал ту недостающую сакральную суть, которая скрыта от нашего уха и от нашего сознания. По-разному воспринимали иностранцы русских диаконов. Некоторые даже пугались, они привыкли к прекраснодушному, такому елейному исполнению. А тут вдруг какой-то появлялся, может быть, даже ямщицкий тембр, такой неуправляемый. Манера ли это, связанная с вокальной культурой, или же это манера связывания вот с донесением слова? Мне думается, что еретик бы содрогнулся, когда вот читал Евангелие или возглашал отец Стефан Гавшев. Но, тем не менее, всех православных церковных певчих, диаконов и священнослужителей объединяет одно – это принцип служения. Какая-то общая традиция была, манера больше, может быть, связана с речитативным, не вокальным, не очень культурным пением. Особенно поражали низкие басы, басы профунда, поскольку низкий голос, он еще, ко всему прочему, обладает такими физическими особенностями. Они приводят к какому-то трепету, особому трепету слушающего. Ведь существуют различные школы. Существует петербургская школа, существует московская школа, тяготеющая более к строгому ведению церковной службы в музыкальном сопровождении существует, вот сейчас возрождается древнерусская церковная музыка и пение, вот где вообще какие-либо эмоции и душевные музыкальные обольщения не должны присутствовать. Что же касается исторической аналогии, то были случаи, когда создавались первые хоры, крепостные хоры. Ведь раньше, вы знаете, только мужчины пели в церкви. Вначале функции смешанного хора выполняли мальчики, затем даже стригли женщин под юношей. Что же касается вот отношения к церковному пению, здесь не существует до сих пор ни среди музыковедов, даже среди церковных людей общего понимания. Многие считают, что необходим возврат к древнерусскому служению, где вот невозможно вот это обольщение. Ведь раньше даже в церквах действительно приходили, говоря современным языком, меломаны, которые кричали «фора, фора!» и аплодировали. Было бы неправильно говорить, что только басам присуще раскрытие сакральных таинств. В фестивале принимал участие священник из Англии, отец Михаил Фортуната. Он не обладает ни язычным голосом, ни басом. Это тенор, даже очень тихий, но очень проникновенный, молитвенный.
Пророчество и Езекииле во чтение. Бысь на мне рука Господня, и извети мя в Духе Господне. И постави мя среди поля, се же пяше полнокостей человеческих, и обведи мя окрест их около, и все ноги зело на лице поля, и все сухи зело.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Диаконы».
И рече ко мне, сыне человеч, оживут ли кости сия? И рекох, Господи Боже, ты веси сия. И рече ко мне, сыне человеч, прорци на кости сия. И рече живи. Кости сухие, слышите слово Господне. Се глаголит Адонай Господь костям сим. Се озведу воздух животе, и дам на вас жилы, и возведу на вас плоть, и простру по вам кожу, и дам дух мой в вас, и оживете, и увесте, яко аз есмь Господь.
Рассказывает Георгий Поличенко.
География, конечно, накладывает определенный отпечаток, и если брать диаконов, которые, не имея богословского образования, стали диаконами, то, конечно, в этом смысле Русская Православная Церковь за рубежом сохранила во многом образ тех диаконов, которые пытались продолжить традиции церковно-певческого искусства и диаконского служения, берущие начало дореволюционной России.
Российскому царственному дому подожди, Господи, благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, но враги же победу и одолеть.
прозвучало многолетие царской семьи, произнесенное протодиаконом Свято-Троицкого собора подчинения Русской Православной Церкви за рубежом Андреем Попковым. В России же, где совсем недавно церковь едва терпели, советские власти не только доглядывали за верующими, но даже иногда навязывали собственное представление о службе, рассказывает архидиакон Андрей Мазур.
У нас были уполномоченные, которые требовали пой, руками не маши. Конечно, они следили за службой, за тем, кто ходит в храм. Я помню, патриарх Алексей I, когда был на встрече в Кремле, там праздники, подошел к нему Никита, покойный Хрущев, похлопал по плечу и говорит: «Старина, тебе пора на покой». Потом старосты в храмах тоже были, ставленники Большого дома. Помню, когда в 71-м году избрали патриархом Пимена, был хор, созданный из духовенства Москвы и Питера. Концерт должен был быть в капелле. Готовились, шили нам совсем одинаковую форму. И министр культуры тогда Фурцева была, сказала: «Нет, не позволю, чтобы попы допели в капелле».
Архидиакон Андрей Мазур думал ли о возможности, говоря светским языком, подобной карьеры, когда решал посвятить себя вере?
Во время войны был в Берлине, и после того, как я вернулся, даже еще во время пребывания в армии, я себе дал обет Богу: если останусь жив, пойду служить в церковь. Поступил в Почаевскую лавру, ну и там, конечно, открыли мой голос, и оттуда я поступил в семинарию. Хотели меня оставить в лавре, постричь в монахи. Я не согласился. Поехал, женился и тогда принял сан.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Диаконы». Ее собеседник – архидиакон Андрей Мазур.
Акустика бывает разная, но в больших храмах легче служить, чем в маленьких. Самое главное, чтобы было слышно, чтобы молитва моя доходила до людей. Я, когда вот на службу, я отдыхаю всяких мирских дел. Там раньше боялся в больших храмах, когда увидел там несколько сотен людей, мне было как-то страшно. Да. А теперь нет. Чем больше народа, тем легче. Время года, то есть пост, есть постное пение. Оно уже не такое протестное, не торжественное. Вот в некоторых храмах, особенно пост, там такое пение скорбное, настраивающее, да, вот, на пост, на молитву. Тут люди думали о кончине своей, о страшном суде. Авторы разные. Если Чайковский, да, допустим, писал все опера, да, все протестное такое, а есть другие. И вот покойный патриарх Алексей I, когда служил, просил, чтобы не пели громко, чтобы это все было молитвенно, тихо, спокойно. В будничные дни спокойно надо, можно служить в полголоса.
По определению, архидиакон при патриархе может быть только один. И все же среди многих единственный великий архидиакон Константин Розов, обладавший, по словам современников, басом профунда бельканто исключительного звучания. Именно он читал на Красной площади перед многотысячной толпой манифест объявления войны Германии и России. Родился Константин Розов в семье сельского священника, и после окончания Алатырского духовного училища в 1889 году был определен в Симбирск. Рассказывает дочь великого архидиакона Людмила Константиновна Розова.
В Симбирске приглашает папу в Москву. А потом очень быстро из храма Христа Спасителя его взяли в Успенский собор. Ну вот, императорская семья посетила Успенский собор. Папа получил золотые часы, и потом он получил приглашение в Зимний дворец. А потом папа подал заявление, что он просит его, пожалуйста, перевести в Москву. Он натура совершенно другая, это русская, сильная, большая, могучая. Он переехал в Москву и стал в Успенском соборе Кремля служить. До самого последнего. А потом, когда Кремль был запрещен, избрание патриарха было в храме Христа Спасителя. И там произнес, конечно, папа. Да, и надо сказать, патриарх Тихон арестован. Тем не менее, будучи в заточении, он ему присылает звание великого протодиакона. И у нас есть единственный великий в православии, это только папа.
Вспоминает Людмила Константиновна Розова.
Когда он был за границей, в Лейпциге, действительно все обращалось внимание на папу. Они говорили, а у вас таких много? Вот так. Это очень высокого роста человек, очень сильный. Ну, во всем. Папа был очень сердечный человек. Он всегда очень щедр дарился. Вот раньше-то был Кремль. И вдруг бежит по мосту корова. За ней бежит женщина. А навстречу идет из Кремля Розов. Она кричит, батюшка, останови корову. Он как гаркнул, корова-то раз и упрыгнула, все. Она кричит, что ж ты делал, голубчик мой? Это же моя кормилица, это мое питание. Папа перед ней очень извинился. Ну, корова-то потонула, конечно. Извинился и говорит, вот, пожалуйста, возьмите себе, сколько вам нужно. Где вот мы жили с папой на Арбате. Это бывший Крестовоздвиженский монастырь. У папы на втором этаже было несколько комнат. Он уже считался никем иным, как артистом театра. Кто не сидел за этим столом? Москвин, Чесноков и так далее. Ну, допустим, художественный театр ставился Байрон. Но ведь не поедет же папа на художественный театр на репетицию. Это смешно. Поэтому они приезжали сюда. Это вот человек серебряного века. Вот этой русской культуры, она жила в нем во всем. В манере, в своем отношении к людям.
Придите ко мне и труждайтесь, и обремененные, и я упокою.
Вы слушали передачу Тамары Ляленковой о диаконах. «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.